Аудиобиография Ганса Христиана Андерсена. 1805-1875 годы жизни. Великий сказочник родился в старинном датском городке Оденсе в семье сапожника. Его детство проходило среди самых обыкновенных людей в самом обыкновенном бедном жилище. Но не было такой обыкновенной вещи, которая не превращалась бы для него в чудо. Сбивчивые рассказы старух из соседней богадельни становились в его воображении волшебными историями. Ножницы, которыми кроила его мать, в его руках принимались плясать по бумаге, вырезывая причудливые фигурки. Одних названий пьес на театральных афишах было довольно, чтобы он сочинял и разыгрывал с помощью самодельных тряпичных актеров целые спектакли. Театр был первым серьезным увлечением Андерсена. В 14 лет после смерти отца он отправился в столицу Дании, Копенгаген, чтобы стать актером. Актера из него не вышло, зато некоторые из предложенных им пьес, а может быть и сам их автор, вызвали интерес у директора одного из театров, и по его ходатайству Андерсен получил стипендию и право бесплатного обучения в латинской школе. Достигнув 20 лет, Андерсен решил, что его призвание – поэзия, и его первые книги стихов и лирических записок привлекли к нему внимание некоторых литераторов, в том числе выдающегося датского поэта и драматурга Элленшлегера. Едва обретя самостоятельность, Андерсен пустился в странствие. За свою жизнь он совершил 29 путешествий, побывал во многих странах Европы, в Азии и даже добрался до Африки. Любопытство его было неистощимо, и что-то детское угадывалось в этой страсти «все посмотреть и попробовать». Больше всего в путешествиях его интересовали люди, и он не упускал случая познакомиться с дорожными спутниками, расспросить их и, конечно, повидать знаменитых писателей, поэтов, музыкантов. Вот далеко не полный список тех из них, кого он посетил в годы молодости и зрелости. Гюго, Бальзак, Дюма, Диккенс, Гейне, Россини, Вагнер, Лист. Из путешествия по Италии Андерсен привез первый роман «Импровизатор» 1835 год, который принес ему известность, но был довольно скоро забыт. В том же 1835 году вышел и первый сборник сказок, обессмертивших имя Андерсена. Прирожденный талант сказочника, талант, в котором он так долго не решался признаться ни себе, ни другим, наконец проявился. И в сказке Андерсену удалось выразить все то, что не удавалось ему как драматургу, актеру и поэту. Для сказки, а не для сцены, пригодилось умение перевоплощаться в любые лица и вещи. От китайского императора до штопольной иглы пригодились и прекрасная память, и дар импровизации, и поэтичность, и любовь ко всему новому и удивительному, и бесконечная доброта. Словом, все те сказочные свойства, без которых не были бы написаны «Стойкий оловянный солдатик» и «Снежная королева», «Гадкий утенок» и «Соловей». Вторая половина 30-х и 40-е годы XIX века – время, когда были созданы лучшие сказки Андерсена. С 1843 года он стал называть их новыми сказками, а с 1852 года – историями, которые становились все более грустными и серьезными. Именно с Андерсена началась настоящая детская литература. Он прадедушка Карлсона. Хотя, разумеется, сказки Андерсена интересно и важно читать не только детям. Я приношу пользу миру, а в этом ведь весь смысл, вся радость жизни, говорил Андерсен. И он щедро дарил радость каждой своей новой сказкой. Андерсен выступал с чтением сказок перед народом. Он не только не отрекался от своего низкого происхождения, но гордился им и хотел, чтобы его сказки согревали детство ребятишек из таких же семей, в какой вырос он сам. А самыми заклятыми его врагами были жестокость и чванство. Свою биографию, 1846 год, он назвал «Сказка моей жизни». Но, может быть, «Гадкий утенок» тоже автобиография. Сказки и истории Ганса Христиана Андерсена быстро облетели весь свет. В России их стали переводить почти сразу после появления первого сборника. «Я рад, что мои произведения читаются в Великой России», писал Андерсен в 1868 году переводчице Трубниковой. В 1845-1847 годах в журналах «Современник» и «Новая библиотека для воспитания» появились сказки «Бронзовый кабан», «Роза с могилы Гомера», «Гадкий утенок», «Соловей», в переводе «Грот», сестры-знатока и популяризатора скандинавской литературы Якова Грота. В 60-х годах Трубникова и Стасова перевели с немецкого полное собрание сочинений Андерсена. В 70-х-80-х годах вышли три тома сказок, в числе переводчиков которых была украинская писательница Марка Вовчук. Наконец, в 1894-1895 годах появились переводы сказок с датского, выполненные Анной и Петром Ганзен, многие из которых остаются лучшими до сегодняшнего дня. Постоянно обращаются к сказкам Андерсена детские театры. Еще до революции на сцене шли «Огниво», «Принцесса и свинопас», «Дюймовочка», «Снежная королева». В 1939 году Шварц написал пьесу «Снежная королева», которая до сих пор не сходит со сцены. Он же написал две пьесы для взрослых по мотивам сказок Андерсена «Голый король» 1934 год и «Тень» 1940 год. Лучшим сказочником единодушно считается датчанин Ганс Христиан Андерсен. Его первые романы о судьбе художника в мире корысти были пронизаны традиционным романтическим духом. Эти романы не остались незамеченными, но большой славы автору не принесли. В безволии бледноватых героев угадывалось безволие не нашедшего себя молодого писателя. Свое настоящее призвание Андерсен открыл в сказке. Сын бедного сапожника, увидевший свет в маленьком домике под черепичной крышей в городе Оденсе, что на острове Фюн, рано почувствовал влечение, весьма далекое от той скромной роли, которая предназначалась ему в жизни — наследовать дело своего отца. Его мечтательную душу околдовал театр. 14-летним подростком отправился Ганс Христиан в Копенгаген, чтобы стать актером. На сцену он не попал, но его наивные драматургические опыты привлекли внимание дирекции. Да будут благословенны эти проницательные люди, разглядевшие следы таланта в ребяческой почкотне. Андерсен получил стипендию и право бесплатного обучения в латинской школе. Еще в студенческие годы он пишет смешную и щедрую на выдумки книгу «Путешествие пешком от Хольмен-канала до восточного мыса Амагера». Здесь легко обнаружить те зернышки, из которых впоследствии произрастут золотые колосья его сказок. Но сейчас юного автора влечет даль свободного романа. Что из этого вышло, мы уже говорили. Словно подтверждая известные слова Тургенева, произнесенные много позже, что до 30 лет нельзя написать хорошей прозы, Андерсен лишь и сразу за порогом 30 позволяет себе стать тем, кем он был на самом деле. Словно из рога изобилия посыпались огниво, волшебный холм, принцесса на горошине, русалочка и другие шедевры, составившие три тома сказок, рассказанных для детей. Андерсен всегда любил и знал народную сказку. На этой доброй почве расцвел его большой талант, и все же нельзя согласиться с теми, кто сводит творчество Андерсена лишь к фольклорной традиции, равно сомнительно зачисление всей его малой прозы по департаменту сказки. Неоспорима связь с фольклором новых сказок, но в дальнейшем эта связь резко ослабляется без ущерба для художественных целей писателя, а там и вовсе становится неощутимой. Он расстается с волшебниками, феями, королевами воображаемых стран, нежитью лесов и вод. Его притягивают окружающие, люди из плоти и крови, с их тревогами, радостями, бедами, с их достоинствами и несовершенствами, с их трудной судьбой. Он так говорил об этом. Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь. Долгое время удивительно впору был ему яркий костюм сказочника, но когда он почувствовал, что сюртук жмет в проймах, пуговицы не застегиваются, а панталоны предательски трещат при наклоне, то понял, что вырос из этой одежды и спокойно повесил ее в шкаф. Он расстался со сказочной бутафорией и неизменно счастливыми концовками. Впрочем, этому золотому правилу детской сказки он изменил еще в «Русалочке». Тем самым он перестал адресоваться впрямую к детям, не исключая их, разумеется, из числа своих читателей. Он давно хотел говорить с печальными взрослыми людьми. Андерсен писал прозаические басни, аллегории, короткие новеллы, просто рассказы, в которых порой и сохранялся сказовый тон, но ничего другого от сказки не было. Да ведь и называл он свои поздние писания не сказками, а историями. Нас же интересует Андерсен-сказочник. Он довел до виртуозности то умение, которое мы находим у Гофмана, сочетать два плана – волшебный и житейский. В сказочный сюжет «Русалочки» он непринужденно вводит бытовые подробности, порой юмористические, почетные устрицы на хвосте знатной водоплавающей тетушки-русалки. Поэтический строй этой песни и любви ничуть не снижается, но для читателя вымысел обретает черты реальности. А неземная любовь русалочки к принцу — терпкий вкус родственной человечьей муки. И наоборот, он умеет в тусклой обыденности окружающих нас предметов домашнего обихода открыть чудесное, извлечь поэтический смысл из какой-нибудь штопольной иглы или старого крахмального воротничка. Чаще всего Андерсен пользуется этим приемом для целей сатирических, а человечивая неодушевленные предметы он высмеивает и осуждает не их безвинную суть, а людские пороки — чванство, хвастливость, корысть, суетность. Но бывает, что тот же прием используется для возвеличивания наиболее ценимых им в человеке свойств — стойкости, мужества, верности, общественной полезности. Мне, думается, нет нужды насильственно привязывать Андерсена к волшебному дереву сказки. Как писатель и человек он рос, развивался, менялся, старел, опечаливался, утрачивал безграничную веру в способности нашего грешного мира к чудесному превращению в райский сад. Стоит только его обитателям сильно этого захотеть. Природа человека оказалась куда более костной, нежели ему рисовалась в юности, и феи бессильны в тяжелом земном царстве. Над человеком надо много трудиться, чтобы он стал тем, кто он есть. Как замечательно сказал один французский мудрец, для этого мало высмеивать людские заблуждения. Нужно неустанно напоминать о вечности маленькому, жадному, рассеянному и глупому существу, слишком много о себе возомнившему. И Андерсен не устает это делать. Его позднее творчество окрашено иронией, сарказмом, печалью и горечью. Он вовсе не так добр и снисходителен, как в своих ранних сказках, когда сердце было полно веры и надежд. Но, может быть, это и есть высшая доброта — говорить жестокую правду тем, кого любишь. Но вернемся к доброму, улыбчивому Андерсену детских сказок. Ведь и тогда его нравственный кодекс был весьма суров. Он всегда строго спрашивал с человека. Очень редко Андерсен просто резвился, как в волшебном холме. Лишь изощренный фанатик морали сможет отыскать назидание в прелестной и причудливейшей истории о том, как старый норвежский тролль с сыновьями-оболтусами гостевал у датского лесного царя. И хотя за троллями, лесовиками, водяными, мертвой лошадью и кладбищенской свиньей угадываются обычные люди с их вполне человечьими слабостями и ухватками, это ничего не меняет, ибо никаких выводов тут при всем желании не сделаешь. Сказка вполне бесцельна и тем очаровательна. Это самая любимая детьми сказка, наверное, в силу того, что она ровным счетом ничему не учит, но содержит какой-то нужный для растущего организма витамин. Я и сейчас радуюсь игре таланта, которым налита в склень эта сказка, но с некоторой горечью сознаю, что в детстве моя радость была ярче, упоительней и глубже. Но и прямой, ясный вывод из рассказанного – мораль ничуть не вредит сказке, если не пристегивается к ней, а естественно вытекает из всего ее поэтического строя. «Чарующий соловей» – едва ли не вершина творчества Андерсена, откровенно нравоучителен. Прослышал китайский император, что в саду у него поет дивная птица соловей. И велел доставить во дворец. Пение соловья настолько очаровало императора и его двор, что все простили птичке ее невзрачную серенькую наружность. Но тут император Японии прислал искусственного соловья, певшего всего одну песню, зато усыпанного драгоценными камнями. Настоящему соловью дали отставку. А всеобщей любимицей стала блестящая заводная игрушка. Не беда, что в мертвом горле звучит одна и та же песня. Кому нужно при дворе истинное искусство? Ан, нужно. Император заболел. Явилась смерть и села ему на грудь. Лишенный атрибутов власти, смерть забрала его корону и саблю. Всеми покинутый, умирающий император тщетно просил механическую птицу скрасить ему уход, но та не умела петь сама, без завода. По счастью, прилетел настоящий соловей и силой своего дивного голоса прогнал смерть, вернул императору корону и саблю. Спасительно и животворно лишь настоящее искусство. Тема животворной силы истинного искусства, противостоящего мертвенной бесцельности подделок, волновала многих писателей, но никто не разрешил ее так блистательно, как Ганс Христиан Андерсен, а главное, такими скупыми средствами на пространстве нескольких страничек. Это литературное чудо, и таких чудес немало у датского кудесника. «Снежная королева», «Стойкий оловянный солдатик», «Новое платье короля», «Дикие лебеди», «Гадкий утенок», «Свинопас», «Калоши счастья», «Русалочка», «Принцесса на горошине», «Бузинная матушка». Всего не перечислишь. Многие названия давно уже стали нарицательными. Не надо долго разглагольствовать о девушке-ломаке, достаточно сказать «принцесса на горошине». А для верного, мужественного человека нет выше похвалы, чем стойкий оловянный солдатик. Аудиобиографию Ганса Христиана Андерсена для школьников для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.